Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на радио «Вера». Здравствуйте, дорогие друзья. Лиза Горская.
И Алексей Пичугин.
А этот час вместе с нами проведет священник Александр Дьяченко, писатель и священник из Владимирской области. Отец Александр, здравствуйте.
Добрый вечер.
Сегодня поговорим о литературе, о священническом служении, о том, как это все можно совместить, и можно ли это совместить. Мы знаем довольно много за последние годы появилось писателей в священном сане, которые пишут о жизни с точки зрения священника. Чаще всего это люди, как и вы, как я понимаю, священники сельские, перед глазами которых вся такая настоящая жизнь глубинки. Священник как непосредственный участник этой жизни, все это может, наверное, бытописать и живописать лучше других. Ну, хотя бы потому, что он в свое время, у нас же очень мало священников сельских, которые сами родом из этих мест, которые здесь выросли и которые проследили весь путь. Они обычно приезжают из больших городов, из других мест, из других районов, не знаю, сел, республик, городов, и на все это смотрят немножко таким сторонним взглядом, что, может быть, помогает им в их творчестве как-то это лучше осознать. А вот как у вас было?
Там, где я живу уже больше 30 лет. Поэтому я себя считаю аборигеном. Я из семьи военнослужащих. Родился в Москве. Всю жизнь, фактически, свою юность, детские годы, все это я провел в Беларуси, в Западной Беларуси.
А где именно?
Город Гродно. Потом отслужил армию после окончания института. Я закончил Гродненский сельскохозяйственный институт. И, ослужив армию, приехал сюда, вот в эти места. У меня были такие мысли. Мне хотелось заниматься вирусологией, микробиологией. И как раз я узнал, что в наших местах находится такой научно-исследовательский институт. Профильный завод, очень такой большой. Самый крупный, кстати говоря, в Европе. Это Покровский завод биопрепаратов был такой. Он и сейчас существует, но он уже не таков. И вот я сюда перебрался, посмотрел. Конечно, тянуло назад, тянуло домой. Очень хотелось уехать домой, просто вот ужасно. Но я встретил свою любовь, свою будущую матушку. И так вот остался здесь, в этих местах. Хотя эти места мне, в принципе, не чужие. Не чужие, потому что где-то вот, скажем так, вот петушки, это всегда у меня было на слуху, петушки, Покров.
Всей страны это с какого-то момента было на слуху.
Знаете, моя мама оттуда, с этих мест, поэтому она мне все время рассказывала, как они на фабрику имени Классона там торфушка ездили во время войны.
Киржач.
Киржач, да. Немножко в стороне от нас, но вот приблизительно эти места.
Это такое научное направление.
Да, да, да. У нас большое число научных работников, остепененных, у нас даже вот академики были. А сейчас у нас построен такой центр «Генериум». Угу. Да, это, знаете, один, наверное, из, ну, из новейших оборудован по последней, знаете, вот, слову, науки и техники. И туда приехали наши ребята, которые работали, в свое время поезжали там куда-нибудь в Америку, в Англии. Вот они возвращаются, работают у нас. Молодые, перспективные. И приходят в храм, что отрадно. Детей рожают.
А вы, когда приехали, вы так говорите, в эти места, в наши места, сюда. Мы с вами находимся в Москве.
Да.
Я вас хорошо понимаю. Я уже много раз говорил в эфире, что для меня те места тоже в какой-то мере за последние годы стали родными, да, Владимирская область.
Ну, это чтобы сориентироваться. Город Покров, и рядышком такой поселок Вольгинский. Вот Вольгинский – это и есть центр, фактически один
Вселенной.
Из центров. И Вселенной в том числе, да, поскольку мы там живем уже достаточно долго, но еще такой микробиологической и такой фармацевтической промышленности.
А это спасибо, что просветили, потому что я часто очень проезжаю по трассе мимо поворота на поселок Вольгинский, мне казалось, что это что-то такое, ну вот мы же из Былин знаем все названия, в том числе там имена Вольга, река Вольга, не Волга, Вольга.
Вольга,
да. И мне казалось, что Вольгинский – это что-то такое вот дышащее стариной, откуда-то из глубины средневеков пришедшая. А выясняется, что это, в общем, относительно
совершенно,
новое.
Совершенно, совершенно новое, да. И у нас интересно, у нас мэр нашего поселка сейчас первый ребенок, родившийся в свое время вот в новопостроенном городочке.
По этому принципу его выбирали?
Ну и я так думаю, что, наверное, поэтому тоже, потому что это действительно родное. Значит, человек будет родить.
Да, отчасти да. Ну хорошо, давайте о вас. Вы приехали 30 лет назад вот, в окрестности Покрова. Тогда вы представляли, что вы будете как-то встанете на духовный путь, будете служить в церкви? Или
никогда,
еще это было очень далеко
никогда.
До этого?
Никогда. Я даже не был крещенным. Угу. Крестился в 30 лет. То есть это время, знаете, вот время перестройки, пересмотра вот всего того, что было вокруг нас, потому что мы-то люди еще, в общем-то, советские. Я был и пионером, и комсомольцем, и в армии служил на таком очень таком ответственном месте, где требовалось только, знаете, вот хорошая мандатная комиссия, там, что пропускал на эти места. И, в общем-то, о вере у меня были мысли. Были мысли. Но это было очень давно, это был где-то 8-9 класс. Ну, может быть, больше как бы на историческом таком материале, когда читал, я очень любил историю, читал книжки про историю России. И мне, конечно, все это было интересно. Но к вере уже реально я пришел вот в эти годы, когда все закончилось, страна наша тогда обрушилась, и я открыл, нужно где-то было идти куда-то работать. Открыл газету, нашел объявление. Вот железная дорога, станция Орехово-Зуево. Нужны составители поездов.
У вас есть в живом журнале записи о том, что... Ну, как запись, это, вернее, фрагмент интервью, где вы об этом говорите. Вы еще в своих книгах писали, да, чтобы да. стать священником, надо 10 лет махать кайлом на железной дороге.
Ну, это не я сказал. Это так обозначили этот материал. Но... Моя мысль, даже, знаете, больше того, мое утверждение, крепкое такое вот даже убеждение в том, что для того, чтобы стать священником, нужно пройти через некоторый опыт смирения.
Да вообще, наверное, через некоторый опыт светской жизни.
Светской жизни, безусловно.
Потому что
когда... Это моя точка зрения. Да.
Ну, она, наверное, я не знаю, моя точка зрения тоже, потому что мне кажется, ну, не будучи священником, правда, при этом я встречаю там разных людей совершенно, находящихся в сане, которые прошли через очень трудную жизнь, трудную, не знаю, в разных смыслах этого слова, до священства, до церкви, и это помогает им сейчас, очень сильно помогает, в отличие, скажем, от ребят, которые после школы пришли в семинарию, в школе они были так под крылом родителей, потом в семинарии под крылом семинарии, и да, выйдя уже да, из да. ворот, там, Троицы или Сергиевой Лавры, или какой-то другой семинарии, они вдруг попадают в мир, который для них абсолютно незнаком.
Да, и они приходят как учителя, как наставники. Они призваны к тому, чтобы наставлять людей, учить людей. А все-таки для того, чтобы наставлять и учить, нужно иметь собственный опыт жизни и достаточно такой большой опыт жизни. Я думаю, что вот эти 10 лет, которые я провел на железной дороге, для меня стали очень хорошей школой, когда ты научаешься меньше говорить «я».
А чем вы занимались?
Я был составителем поездов, был рабочим.
Просто рабочий путеец, да?
Знаете, путейцы
это те, которые... Ну, я плохо разбираюсь в терминологии, к сожалению.
Но кайлом пришлось помахать, в принципе. Тот же самый образ. Он вполне подходит.
Угу. То есть тяжелый физический труд?
Тяжелый физический труд. Но тогда мне это было по возрасту и по силам. Я хорошо выглядел.
Был все такой поджарый, тоненький. Да вы сейчас неплохо тоненький. Выглядите.
Вот вам женский взгляд.
Ну, уже все-таки, знаете, время проходит. Физически всегда в хорошем состоянии. На свежем воздухе труд такой, знаете, вот. Свои плюсы есть, конечно.
Ну, угу. Это да, физический труд и спорт, на самом деле, в каком-то смысле, не во всех учат меньше говорить «я», потому что это, чем больше ты на себе зацикливаешься, тебе тяжелее все переносить, на самом деле.
Да. А писать вы начали тогда же?
Нет. Нет, писать начал священником. Уже 10 лет отслужив в священстве.
Ну, тогда мы сейчас до этого дойдем. А железная дорога стала для вас таким своеобразными путями к вере? Или все происходило
ко всему.
Как метафорично, Алексей.
Ко всему, фактически. Дело в том, что мы жили, мы все-таки люди советского периода. Мы воспринимали жизнь и мир совсем по-другому. И вот эти вот устоявшиеся такие установки, клише какие-то, может быть, оценка внешнего мира, она должна была... Вот эта переоценка должна была произойти, понимаете? И вот эти 10 лет, в это время я пришел к необходимости, во-первых, креститься. Потом, крестившись, пришел к выводу, что нужно учиться.
То есть вы все время задумывались на эту тему?
Ну, безусловно.
Даже не обязательно на тему церкви, а о чем-то таком более высоком.
Я поступил в Свято-Тихоновский богословский институт, и, в общем-то, эти годы для меня стали очень такими насыщенными, интересными. Это, наверное, самые лучшие годы вот этого времени.
А сколько вам было лет?
Я в 30 лет стал рабочим.
30 лет, ну и, соответственно, в Свято-Тихоновский вы поступили.
Ну, практически, да, где-то в 94-м году.
Угу.
И закончив обучение, владыка меня рукоположил в декана.
Ну, это же тоже поступить в Свято-Тихоновский. Во-первых, это начало 90-х на дворе. А не так много людей идут куда-то, чтобы получить духовное образование. Даже если люди начинают ходить в церковь, то для них есть какая-то, мне кажется, для большинства людей в то время была определенная такая площадка ровная, до которой они доходили. Это вот храм, да, и я нахожусь внутри храма. Если я мужчина, ну, я могу там нести какое-то алтарное послушание, могу что-то делать, ну, может быть, потом, если я вдруг решу стать священником, меня отправят учиться в семинарию.
Отнюдь нет.
Вот, я к тому, что у вас
отнюдь
было по-другому.
Нет. У нас было немножко по-другому. Знаете, у нас был тогда такой подъем, и молодые люди, и не очень молодые, как-то вот ринулись учиться. Вот эта востребованность, обучение новым знаниям, она была колоссальной. Я помню, учился, и со мной учились доктора наук, кандидаты наук. Такие люди очень интересные. Многие стали священниками, многие сейчас вот где-то вижу, там имена мелькают. Вот, знаете, писатели, скажем так, художники. Вот это было нормально. Я скажу, что сейчас наоборот. Я встречаю какую-то странную успокоенность у молодых людей. Какую-то индифферентность. Мы отличались от сегодняшних молодых людей очень-очень принципиально. Просто принципиально. Нам хотелось все объять, нам хотелось догнать вот это время, которое мы считали упущенным, как-то вот компенсировать его.
А кого вы называете сегодняшними молодыми людьми? Так просто уточнить.
Сегодняшними молодыми людьми... Знаете, я 10 лет преподавал в семинарии Владимирской. И вот посмотрел даже на ребятишек, которые вот поступают в семинарию. Вот такого горения, желания познавать, трудиться... Вот по сравнению с нами, когда кто учился в Свято-Тихоновском, я очень редко вижу. Есть очень хорошие ребята были, но они как крупиночки. А вот сейчас, например, на приходах смотришь, вот эти общины, которые создавались из людей, что восстанавливали храмы, что были первыми прихожанами, ведь они потихонечку уходят из жизни, старенькими становятся. Людей в храмах не меньше, даже, может быть, и больше. Но вот те, кто приходит и готовы трудиться, готовы идти на какие-то послушания, алтарничать, их мало. Во всяком случае, может быть, Москва. Но Москва – это Москва. Большие города – это большие города. А мы все-таки вот сравним с тем, что у нас. Вот такого горения среди молодых людей нет. Вот только сейчас буквально один молодой человек вот решил связать свою жизнь с монашеством.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Дьяченко, писатель, священник из Владимирской области, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер». И мы говорили о том, что другая молодежь, по-другому все это выглядит.
А вот молодежь другая или в церкви ситуация другая? Я вот не до конца поняла. Вы говорите о семинаристах. Я так понимаю, что речь идет о людях, которые родились в те самые 90-е годы, когда вы поступили в Свято-Тихоновский институт, да? То есть это люди, которым 20 лет, 18 лет, молодые люди.
Ну, может быть, тогда, когда я преподавал, они были постарше, чем вот те, что вы говорите. Это скорее начало 80-х, вот так вот.
Ну, вот это все-таки поколенческая вещь или это церковная такая эволюция?
Мне думается, что это не церковная эволюция, это эволюция мировоззрения вообще в принципе. Ведь вот мы говорим о том же самом интернете. Интернет – хорошая штука. Хорошая штука.
Не будем спорить.
Да. Но интернет очень часто заменяет книги. Мы были другими по своему мировосприятию. И все-таки мы имели установку немножечко другую. Понимаете, ведь коммунистическое общество, вот это вот, скажем так, направленность, тогдашняя направленность, все-таки не забывайте, она имела и некоторые христианские такие вот основополагающие моменты. Возьмите кодекс строителей коммунизма, это вот 22-й партийный съезд, мы все это изучали в свое время, да? Ведь он во многом, в принципе, списан с христианских таких вот нравственных утверждений. И у нас вот это вот желание помогать, желание трудиться, оно присутствовало. Меняется общество, меняется устремленность молодых людей. Многим хочется зарабатывать. Зарабатывать. Вот это вот зарабатывание, мне кажется, вот это играет свою роль. Ведь если молодой человек получает образование, вот он выходит из учебного заведения, ведь он же хочет как-то, ну, соответственно, все иметь.
Монетизировать свои знания.
Ну да, может быть, так сказать. То священник, который закончил, вот, будущий священник, закончил он семинарию, и он приступает к труду своему, там никаких преференций, скажем так, в этом отношении не будет. А это труд, очень серьезный труд. И труд очень, скажем так, ну, в значительной части Христа ради. Это подвиг. И вот сегодня на такой подвиг, знаете, осмеливаются, отваживаются не очень многие ребята. Вот даже с теми же самыми будущими, скажем так, как мы рассчитывали, священниками. К четвертому-пятому курсу приходит у некоторых такое сознание. Ой, это же ведь, это надо работать. Это не обязательно я буду где-то служить в городе, не обязательно что-то такое мне там, скажем так, вот светит. И далеко не все рукополагаются. Понимаете?
Ну, а как в Америке, например, да, там православные священнослужители работают, это для них
не
нормальная
история.
Не только
в Америке, история. В Европе.
Ну, в Европе тоже, да. Это у нас так все?
Ну, у нас такая традиция, да, у нас традиция такая, что священник должен быть, кормиться от алтаря, от престола.
Ну, но, с другой стороны, у нас сейчас на священников такая нагрузка, что если они еще на какую-то работу пойдут, мы их потеряем, я боюсь.
Вот знаете, вот прежде чем к вам приехать. Вот начался Новый год, У меня не было ни одного дня, который я мог бы посвятить себе или своей семье. Ни одного дня еще не было. Это вот я говорю совершенно, положа руку на сердце.
Ну, есть вторые, третьи. Вы настоятель храма.
Я настоятель храма, но я единственный священник.
Единственный священник. Есть вторые, да. Третьи священники. Есть священники в таких отдаленных селах, где четыре бабушки и он...
Но, вы знаете, такие отдаленные храмы, они в основном являются приписными храмами.
Подожди, Алексей, есть и что? Им пойти работать инженерами, я не понимаю?
Нет, я к тому, что они уже, многие из них, работают инженерами, у кого-то свой бизнес. Ну, где четыре бабушки, он один, а как можно еще прокормить свою семью? Знаю священников-таксистов, например.
Да, ну да, я поняла тебя, да, хорошо.
Но в любом случае, нагрузка-то немаленькая.
Ну, да, конечно, я даже спорить не буду.
Да, и вот поэтому на такой подвиг сейчас немногие решаются. Поэтому священство сегодня это подвиг. Я считаю, вот совершенно ответственно. Тем более, что посмотрите, тот же самый интернет войдите, вы сразу видите, там, пьяный священник сбил какую-нибудь там бабушку, там, священник что-то там украл, священник что-то не так поступил, священник. На нас, ну, естественно, мы на высоте горы стоим. На нас люди смотрят. Кому еще подражать, как не нам, да, если мы утверждаем какие-то нравственные позиции. Но нужно им еще и соответствовать этим нравственным позициям.
Тут не в подражании, мне кажется, дело, извините, что я вас перебиваю, то дело в том, что как бы перед большинством из нас стоит задача оправдать себя. ну, как бы, ну, так слаб человек. И куда проще себя оправдывать, если, ну, вот они же, ну, вот они такие, вот священники такие, ну, что от меня ждать, нет?
Вы знаете, в свое время мне повезло пообщаться с нашим, ну, наверное, тогда последним еще живым героем Советского Союза Петушинским, это Иваном Гусевым. И я его спросил, а вот скажите, трудно быть героем? Он меня сперва не понял, что я имею в виду. Я говорю, ну, трудно жить героем, ведь ты же герой. Он говорит, знаешь, трудно. Я не могу себе позволить ничего такого, что люди скажут, а еще герой.
Тоже мне.
Тоже мне, да. И такое отношение оно было не всегда.
А кто-то скажет, ну, ладно, что уж там, зато он герой.
Ну, тут и правильно, мне кажется.
Но вы знаете, герою, может быть, так и скажут, но вот священнику нет, священнику не простят никаких мелочей. Даже вот, будучи автором своих рассказов, я где-то, может быть, так попытался в некоторых местах показать, что священник обычный человек со своими сложностями, своими там слабостями. Мне сказали, нет, таких, прям мои читатели говорят, нет, такого образа быть не должно.
А вы не думаете, что это происходит, потому что ваши читатели – это люди выцерковленные, более того, выцерковленные в каких-то крупных приходах, где они не видят частной жизни священника, для них это лицо, появляющееся на службе раз в неделю, условно, там, входящее уже в облачение в храм, выходящее из алтаря, и все. Дальше остальная часть жизни священнослужителя их не... Они их не видят.
Знаете, есть такая фраза, очень известная. Еще святитель Иоанн Златоуст эту фразу говорил, ну, может быть, немножечко по-другому, но звучит так, что священник живет в доме,
со стеклянными стенами, да.
Из стекла, да.
Мы очень часто эту фразу слышим в нашей студии, потому что, ну, действительно, лучше, наверное, не сформулируешь.
В городах может быть. Может быть, люди и не знают, кто там типа, по соседству живет. Но если ты живешь в таком маленьком поселочке, как я живу, все знают, кто я такой.
Так, может быть, это... А вы знаете, в вашем маленьком поселочке много ваших читателей, вашей целевой аудитории?
Достаточно.
Вот не те, кто читают ваши... Вот, видите, разница, не те, кто читают ваши книги, а ваша целевая аудитория.
Но моя целевая аудитория, если вы посмотрите мои рассказы, это все-таки не столько воцерковленные читатели, сколько человек, который стоит перед входом в храм. И ему нужно понять, вот если туда пойду, а зачем я туда пойду? Что я буду там искать? Что я там встречу? Кого я там встречу? Ведь к тому же самому священнику подойти, пообщаться, не каждый решится.
Вы правда думаете, что большинство людей задаются именно такими вопросами, какие вы только что сформулировали на пороге храма?
Думаю,
да?
Что да. Сейчас немало людей, которые, наверное, все-таки нуждаются в каком-то осмыслении завтрашнего дня и сегодняшнего дня. Как я живу? Зачем я живу? Все-таки это есть. Все-таки люди еще не настолько травоядные, чтобы вот опустить голову полностью туда, вот вниз в землю, и не думать о предназначении человека. А вот этот ответ дает именно церковь. Я еще какой опыт имею? Мы проводим обязательные встречи с молодыми людьми перед крещением младенцев. Родители, крестные родители. И фактически, если не каждую неделю, то через неделю... Я общаюсь с такими молодыми людьми. И я вам хочу сказать, вопросы для кого-то, может быть, знаете, это смотрит глазами такими затуманенными. Вот. А для очень многих вопросы существуют. Но так было всегда. Так было всегда.
Вы можете увидеть разницу, вернее, вот она и существует, эта разница, между людьми, которые с этими вопросами приходили, когда вы только стали священником, и людьми, которые приходят сейчас по прошествии там, 20 лет?
Или, может быть, вопросы были другие?
Вопросы были другие. Как?
Вопросы все одни и те же.
Отношения людей, понимание людей, взгляд на церковь, он отличается?
Вот мне кажется, что идет такое вот, знаете, такое некоторое поражение людей, скажем так, тем, что мы говорим, вот, дух века сего. Вот это поражение есть. Встречаешься с такими вещами, что вот этот момент, скажем так, забесовленность.
Какое слово интересное.
Да, да. Вот она как-то все больше и больше особенно, может быть, даже среди детей. Я замечаю, что многие люди не могут войти в храм.
Вот интересно, а количество
я не могу сравнивать
духов воздушных, количество. Оно же неизменно.
Я не могу сказать по количеству духов, это не мой вопрос. Я хочу сказать, что, наверное, по предрасположенности человека к ценностям. Какую ценность? Что ты ищешь в этой жизни? Что ты ищешь?
Ну, мне кажется, что такими могли быть и люди начала 20 века и революционных лет. Вот эта забесовленность, как вы
вполне
говорите?
Вполне возможно, вполне возможно. Но я не могу сравнивать то время с моим временем, потому что я жил, скажем так, я 60-го года рождения, и я сравниваю сегодняшнее время с временем моей юности. Вот какими люди были тогда, какие они сейчас. В принципе, мне очень нравятся сегодняшние молодые люди. В принципе, они очень ищущие люди. Я не критикую молодежь сегодняшнюю, нет. Считаю, что молодым людям сегодняшнего дня много сложнее, чем нам. Почему? Когда все пути тебе открыты, когда тебе зовут и везде говорят для твоего удовольствия, для твоей радости, для удовлетворения все более возрастающих потребностей, то человек вот на эту обманку ты бросается. И бросается. Вот нас все-таки воспитывали в школе. У нас было воспитание родительское. За нас много людей несло ответственность. Сегодня за молодого человека. Ну, в общем-то, вот, знаете, вот опыт общения, может быть, с учителями, я скажу. Они говорят, у нас нет вопросов воспитания. У нас есть дать какое-то образование, там, какой-то объем знаний. А что дальше? Молодой человек практически, вот он выброшен, вот он. И он учится на чем? На своих ошибках. Не так давно пришли ко мне, помню, мама и двое сыновей. Пришли почему? Потому что погиб третий сын, погиб. Несчастный такой случай, погиб. И вот я начинаю с ними разговаривать. Мама рассказывает мне о своей жизни. Ребята хорошие, хорошие ребята, молодые.
Взрослые?
Да, уже за 20 уже перевалило. Они мне рассказывают о своей жизни. И я, слушая их, думаю, как можно за такой короткий жизненный срок пройти так много грязных луж? Как можно за такой короткий срок вот так извараксаться? Ведь если человек направляется, это вот он с самых маленьких своих вот годочков, он направляется туда, он, наверное, по этим лужам не пройдет.
Через минуту мы вернемся в эту студию. Напомню, что у нас в гостях Александр Диченко, писатель и священник из Владимирской области. Лиза Горская, я Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».